Так было уже в XIX веке, что позволило Джону Стюарту Миллю заявить: «Мир изумился бы, если бы узнал, как много самых блестящих личностей, самых выдающихся, даже в глазах рассудительных и благочестивых обывателей и людей, проявляют полный скептицизм по отношению к религии». В наше время это еще более верно, доказательство чему я привожу в главе 3. Атеистов часто не замечают, потому что многие из нас стесняются признаваться в своем атеизме вслух. Очень хочется надеяться, что моя книга поможет таким людям заявить о себе. Аналогично тому, как случилось в гей-движении, чем больше людей громко заявят о своих взглядах, тем легче будет это сделать другим. Для начала цепной реакции нужна критическая масса. Согласно американским опросам, количество атеистов и агностиков в стране значительно превышает количество религиозных евреев и даже количество членов большинства других религиозных групп. Однако, в отличие от евреев, которые, как широко известно, являются в США одной из самых эффективно действующих политических кулуарных группировок, и в отличие от евангельских христиан, обладающих еще большей политической властью, атеисты и агностики не организованы и поэтому практически не имеют реального голоса. Усилия по организации атеистов сравнивают с попытками согнать в стаю кошек, потому что и те, и другие привыкли мыслить самостоятельно и не приспосабливаться к воле вышестоящих. Тем не менее, было бы хорошо для начала создать критическую массу явных атеистов, к которой смогут присоединиться остальные. Даже если кошек невозможно согнать в стаю, они, когда их много, способны наделать немало шума, и игнорировать их будет не так-то легко. Вынесенное в заголовок книги слово «иллюзия» отсылает к термину «навязчивая иллюзия», что вызвало возражение некоторых психиатров, использующих его в работе и не желающих видеть в другом контексте. Я получил 3 письма, в которых врачи предлагали мне для обозначения религиозной иллюзии специальный научный термин – реллюзия. Может, он и войдет в обиход, не знаю. Но пока, поскольку я намереваюсь использовать слово «иллюзия» именно в таком смысле, этому выбору нужно дать объяснение. В словаре английского языка издательства «Пингвин» навязчивой иллюзией называется «ложная вера или впечатление». Интересно, что пример выбран из книги Филиппа Э. Джонсона «Дарвинизм – это история освобождения человечества от навязчивой иллюзии, будто его судьбу решает превосходящая его сила». Неужели это тот же самый Филипп Э. Джонсон, который сегодня возглавляет в Америке выступление креационистов против Дарвина? Да, тот самый. А цитата, как можно догадаться, вырвана из контекста. Надеюсь, упоминание мною этого факта заметят мои оппоненты, поскольку сами они – частенько отказывают мне в подобной любезности, намеренно цитируя в креационистской литературе бессмысленно вырванные из моих работ куски. С какой бы целью ни писал Джонсон эту фразу изначально, я готов под ней подписаться в том виде, в каком она представлена. Встроенный в программу Microsoft Word словарь определяет навязчивую иллюзию как упорное верование вопреки убедительным доказательствам противного, особенно симптом психического расстройства. Первая часть определения вполне применима к религии. Что же касается психического расстройства, то я склонен согласиться с Робертом Пирсигом, автором книги «Дзен и искусство починки мотоциклов», заявившим, когда навязчивые иллюзии появляются у одного человека, это сумасшествие. Когда они появляются сразу у многих, это религия. Если бы моя книга сработала так, как мне хочется, то верующие читатели, дочитав ее до конца, закрывали бы ее уже атеистами. Какой наивный оптимизм! Закоснелые верующие не воспринимают доводы разума. Иммунитет к сомнениям вырабатывался у них с детских лет при помощи внушений, мастерски отточенных, эволюции ли, воли ли создателей, за века. Одним из наиболее действенных иммунных средств является нежелание даже открывать подобные книги, которые, несомненно, являются делом рук дьявола. Но хочется верить, что помимо них существует немало восприимчивых людей, тех, кого в детстве, возможно, обрабатывали не так настойчиво, либо не ушедших с головой в религию по какой-то другой причине, либо от природы достаточно смышленых, чтобы преодолеть насаждаемые извне доктрины. Таким свободолюбивым умам требуется лишь небольшой толчок, чтобы они целиком порвали с религиозным дурманом. Ну и наконец, надеюсь, что по крайней мере никто из читателей данной книги в будущем не посетует, а я не знал, что это можно. В работе над книгой мне помогали многие друзья и коллеги. Не могу упомянуть всех, но в их числе прочитавшие ее с чутким вниманием и посодействовавшие мне как критикой, так и советом, мой литературный агент Джон Брокман, редакторы Салли Гаминара, издательство «Трансволд», и Иман Долан, издательство «Хуктон Мифлин». Их сердечная, полная энтузиазма, вера в мой труд стала для меня огромной поддержкой. Джиллиан Саммерскейлс выполнила, внося конструктивные предложения и необходимые поправки, замечательную редакторскую работу. Также я очень благодарен за поправки, внесенные на разных стадиях Джерри Койном, Андерсоном Томпсоном, Элизабет Корнуэлл, Урсулой Гуденоу, Латой Мэнон и особенно невероятно одаренным критиком Карен Оуэнс, изучившей не хуже меня самого до последней запятой каждый из черновых вариантов. Появлению этой книги немало способствовал, как и книга его созданию, упомянутый мной двухсерийный документальный фильм «Корень всех зол», показанный по 4 каналу английского телевидения в январе 2006 года. Я благодарен всем, принявшим участие в его подготовке, включая Дебору Кид, Рассела Барнса, Тима Крега, Адама Прескода, Алана Клеменса и Хамиша Микуру. Выражаю благодарность компаниям IWC Media и 4 канал за разрешение использовать цитаты из него. В Великобритании фильм «Корень всех зол» прошел с большим успехом. Его также транслировала австралийская корпорация телевещания. Остается только ждать, осмелится ли его показать какой-либо из американских телевизионных каналов. Книга зрела у меня в уме в течение нескольких лет. Безусловно, за это время часть идей попадала в лекции, например, в мои выступления на теннеровских чтениях в Гарварде, в газетной и журнальной статьи. В частности, читателям моей постоянной рубрики «В свободной мысли» некоторые фрагменты могут показаться довольно знакомыми. Не могу не выразить признательность Тому Флину, редактору этого замечательного журнала, за тот стимул, который я приобрел, получив регулярную рубрику. Закончив эту книгу, надеюсь ее продолжить после короткого перерыва, и тогда, несомненно, смогу ответить на поступающие от читателей комментарии. По целому ряду причин я также хочу сказать спасибо Дэну Деннету, Марку Хаузеру, Майклу Стирроту, Сэму Харрису, Хелен Фишер, Маргарет Доуни, Ибн Варраку, Гермионе Ли, Джулии Суини, Дэну Баркеру, Джозефине Уэлш, Иоанну Бейду и особенно Джорджу Скейлзу. В наше время подобная книга не может считаться завершенной, если вокруг нее не возникнет активного веб-сайта, содержащего дополнительные материалы, отклики, дискуссии, вопросы и ответы. Кто знает, что день грядущий нам готовит. Надеюсь, что сайт www.richarddawkins.net, веб-сайт Фонда разума и науки Ричарда Докинза, окажется именно таким. И хочется поблагодарить Джоша Тимонена за профессионализм, творческий подход и огромный труд по его созданию. И, наконец, хочу сказать спасибо моей жене Лалле Варт, которая помогла мне преодолеть сомнения и колебания, и не только поддерживала морально, снабжала остроумными предложениями и находками, но вдобавок дважды за время работы над книгой прочла мне ее вслух, чтобы я мог оценить, как будет воздействовать текст на потенциального читателя. Рекомендую всем авторам использовать этот прием. Хотя хочу предупредить, что лучше всего внимать профессиональной актрисе с ухом и голосом, тонко настроенными на музыку языка.